И всем еще раз добрый вечер. Мы очень рады вас приветствовать. У нас сегодня третья лекция нашего чудесного курса «Мифы юрского периода». Сегодня занятие называется «Окаменелость Тора Перуна Вишну. Как распространенные ископаемые остатки беспозвоночных рыб отразились в мифах». С нами бессменный эксперт курса Антон Нерехов. Антон, вам передаю слово.
Здравствуйте. Спасибо, Наташа. Значит, сегодня, как уже сказано, третья лекция. И если вы помните, в предыдущей лекции я рассказывал про так называемую мифическую палеонтологию. То есть это большие кости, которые в донаучной картине мира интерпретировались как остатки героев или чудовищ, которые жили в мифическое время, и сейчас их нет, не существует. И фактически это те же самые аналоги наших динозавров-мамонтов, то есть они были в доисторическое время для человека до научного времени. Вот. С окаменелостями беспозвоночных животных, то есть всевозможные ракушки, а также с окаменелостями мелкими позвоночных, вроде зубов акул, ситуация совершенно другая. Они в мифическом, мифологическом, суеверном сознании воспринимались не как следы чего-то такого древнего, давно-давно минувшего, напротив. Они были следами действий богов, реже нечисти, которые проявляются вот прямо сейчас в том пространстве, в том времени, в которое живет донаучный человек. И разнообразие вот этих вот ископаемых остатков беспозвоночных, оно не слишком большое. Ну и в целом, на самом деле, ограничивается для Евразии это аммониты, о которых я кратко упоминал в первой лекции, белемниты и также ископаемые раковины, брахиопод, двустворчатых, гастропод и так далее. И начнем мы с аммонитов, потому что они самые такие интересные для анализа, ну, кроме того, они самые красивые. И вообще у нас сегодня будет достаточно много, как мне кажется, фольклора, достаточно много любопытных гипотез, о которых еще никто не знает. И думаю, что будет интересно. Так, у нас аммониты. Аммониты. Аммониты, напомню, что это головоногие моллюски, которые испытали расцвет во времена динозавров в юрском меловом периоде. И в это время мезозой отличалась большим стоянием Мирового океана, то есть огромные территории нынешней суши были затоплены морями. Поэтому аммониты встречаются повсюду. Они есть на всех континентах, потому что где моря, там ил, где ил, там все прекрасно сохраняется, в том числе и аммониты, у которых была твердая раковина. Их разнообразие потрясающе огромное, то есть есть и очень маленькие аммониты, есть и гигантские. Вот здесь на фотографии Амархаписов, это такой любитель палеонтологии, краевед, замечательный человек в Дагестане, в селе Нижней Чугли. Он сделал собственный музейчик и вот копает совершенно гигантских аммонитов в том числе. Есть им совершенно маленькие, там, размером с мизинчик, даже меньше. Есть такие шарообразные аммониты, есть совершенно плоские аммониты, есть шипами аммониты, есть гладкие аммониты, совершенно разнообразные, и описано их несколько тысяч видов, что тоже, в общем, очень-очень примечательно. Вот. И понятно, что такую вот штуку округлую, интересную, заманчивую, привлекающую внимание, люди замечали изначально. Я уже говорил, что в палеолите, в том числе в наших костюмках, были найдены аммониты, которые, скорее всего, носили как подвески. И раковина аммонитов вообще прослеживается пунктиром по всей совершенно истории человечества и человеческой цивилизации. В средние века их хоронили в Европе, подкладывая как подушки под дамские головы. У нас с сарматской женщиной в Астраханской области захоронили там целую коллекцию аммонитов. Аммонитов хоронят даже сейчас в Чувашском одном селе, в Ульяновской области. Вот тоже коллеги рассказывали, что там тоже с аммонитами барышень хоронят. Есть очень странные находки. Например, в Нижегородской области могильник времен неолита. Там есть клады с аммонитами. И они сделаны как могила, то есть выкопаны как могила, внизу уголь, то есть там обжигали, и лежат аммониты, а сверху на них еще и волчий череп положен. И археологи это интерпретируют как такие загробные порталы. То есть вот такие клады клали и хоронили то, что должно пригодиться, понадобиться покойникам на том свете. То есть вот аммониты тоже им зачем-то были нужны. И вот уже из такого краткого рассказа понятно, что аммониты как-то должны интересно интерпретироваться в фольклоре. И действительно, так оно и есть. Когда фольклор записывается, аммониты там неизменно присутствуют, и присутствуют при этом достаточно однообразно, что вызывает большую, естественно, радость у исследователя, который видит некие архетипичные штуки и может их реконструировать и как бы порадоваться. Какие это штуки, на самом деле, очень легко решить и понять, если вы просто вот даже нарисуете раковину аммонита, то есть просто в виде спирали, и покажете любому археологу или этнографу и спросите, а что это такое? И любой археолог или этнограф вам, конечно, скажет, что это солярный символ, то есть солнечный символ. И действительно, аммониты практически всегда связывались с культом Солнца. И первое упоминание аммонитов в литературе, оно как раз-таки с Солнцем в том числе и связано. В первом веке нашей эры в Риме жил писатель, чиновник, политик, советник императора Гай Секунд Плиний. В истории он остался как Плиний старший. Он написал за свои 50 лет, погиб он во время